Добрый день, шановні радіослухачі, добрий день, уважаемые слушатели. Селям алейкум, урметле радио Данлиджилер. Это программа «Мусафир вакты», время гостей о жизни современных крымских татар. Если я уже сказала, что это программа «Мусафир вакты», в нашей программе гости, а точнее друзья нашей программе, у меня сегодня в гостях друзья Юлия Красиленко, которую я жду очень давно. Это клеточный биолог, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института пищевой биотехнологии и геномики Национальной академии Украины. Добро пожаловать, Юлечка, как вы?
Доброе утро, Халися, я очень рада опять оказаться в эфире, я отлично. Да.
Мы не виделись с вами спустя 2 года. За эти 2 года у вас произошли большие изменения. В настоящее время у вас фурор, вы издали открытки, невероятно красивые открытки, друзья, которые сейчас передо мной с иллюстрациями. С растениями, иллюстрации в Крыму, а также с крымско-татарскими названиями. Расскажите, как возникла идея и вообще про этот проект?
Этот проект вынашивался очень много лет. Вначале мы запланировали масштабно подготовить словарь крымско-татарских названий растений, 500 наименований, поговорки, пословицы, песни. Это тоже все в процессе, но так получилось, что пока мы создавали словарь, у нас родился на одном дыхании, ну, конечно, не без кропотливой работы иллюстратора моей подруги Оли Политыла, ботанических рисунков, да. Я чудесных, родился проект этих открыток. И вот сейчас у меня в руках прекрасный набор, 35 открыток двухсторонних с акварельными рисунками самых ярких представителей крымской флоры. Так мы считаем, что это визитка крымской флоры.
Да, да, да.
А на обороте с пейзажами Крыма, с очень характерными видами яйл, морских побережий, степных районов и короткой научной информацией.
Давайте вот обговорим конкретно эту открытку, что на ней изображено. К сожалению, наши слушатели этого сейчас не видят. Да, какое ваше любимое растение?
Ну вот я взяла в руки. Она действительно одна из моих любимых. Наверняка все, кто был в Крыму, особенно на его восточном побережье, вот в районе мыса Меганом, Коктебеля, Феодосии, встречали такое запоминающееся растение, как каперсы. Каперсы травянистые. Это растение растет на сухих склонах, которые называются бедленды, с яркими белыми цветами, которые начинают пахнуть ближе к вечеру, раскрываясь. И очень интересными плодами, похожие на маленькие арбузики. Их едят муравьи, и они же разносят их семена.
Да.
По-крымско-татарски каперс называется эрхулаги, ухо земли. И действительно, если иметь хорошую фантазию и вспомнить о том, что многие крымско-татарские фитонимы переводятся буквально, то каперс действительно похож на очень красивое.
То есть действительно все крымско-татарские фитонимы, они переводятся буквально, так как оно есть,
многие,
да?
Из них можно переводить. Некоторые, они уже стали собственными именами, например, курай. Это и крымско-татарское название, и растение, которое вот так и называют. Или катран. Его никак не перевести. Катран – это катран.
Да-да-да.
А вот, например, вот пионы есть. Все мы видели разные виды пионов. Одно из моих любимых названий – патлах-чанах.
То есть здорово.
Разбитая чашка, да. Которая упала. Вот вы меня понимаете?
Да-да.
Несмотря на мое странное произношение, далекое от…
Нет, на самом деле вы все произнесли правильно. Да.
Это приятно, да. Я в процессе. Вот, и это… Это действительно описывает вот вид лепестков пиона, которые близко друг к дружке расположены и вот напоминают какую-то разбитую чашку. Или тот же самый агбардак. Это маленький подснежник, белый такой стаканчик маленький.
Юлечка, этот иллюстрированный словарь и эти открытки были основаны на основе экспедиции Гирея Баирова, да?
Да, да.
Расскажите, как вы с ним коммуницировали и как познакомились с ним?
Это было удивительное знакомство благодаря Рустаму Скибину. Я пришла в Альчибер в 2014 году, все горящие идеями, что как так, есть легенды, есть некоторые названия в словарях, и никто мне не может помочь, как биологу, их найти, вычленить, озвучить. А Рустам говорит, ну как же, есть же Гирей, который ездит к старожилам уже много лет подряд и собирает комплексную информацию о тех, кто жил в разных местах, о истории до депортации, истории семьи, и у него есть очень интересные находки, названия культурных растений, сортов, и вот в частности, вот диких фитонимов, диких названий, названий диких растений, которые мне интересны. И при первом же попадании в Крым я познакомилась с Гиреем, он поделился своими наработками, а потом мы уже ездили вместе в Шуму, к Эсфендиару.
Здорово. Вот об этом хотелось бы поговорить подробнее. Этот словарь, эти открытки создавались в результате бесед со старожилами, вернувшимися в Крым.
Да.
После депортации, и кто из героев запомнился вам больше всего?
Вот, пожалуй, Эсфендиар Ага. Ему на тот момент, когда мы общались, это было несколько лет назад, уже было около 94 лет,
да.
очень оптимистичный, жизнерадостный человек в здравом уме, который провел экскурсию по собственному саду, показал, вот касаясь всех растений, сорта груш, он показывал разные варианты охлапа, показывал сорт яблок синоп и кандиль, такие маленькие мордочки, вытянутые яблоки. И очень много всего, что я записала, но сейчас ну, вот сразу так и не вспомню. И самое удивительное то, что он сохранил это все. И когда мы показывали ему фотографии растений, он их называл.
Да.
И это было очень важно, потому что одно дело найти у 2-3 людей, а другое дело уже переспрашивать у старожилов,
да.
уточнять, это то? Они говорят, да, это то. И вот это
здорово.
Было удивительным.
Да. За время экспедиции, за то время, когда вы общались со старожилами, сколько названий удалось выявить?
Если учитывать то, что мы в основном работали, изначально начали работать по словарям с Ириана Меметовича Усиинова и еще нескольких других словарей румейско-фурумского диалектов, также заметках натуралистов Петра Симона Палас, вот у него есть несколько работ, где там четко есть много фитонимов, то в результате этнографических экспедиций мы добавили очень редко встречающиеся диалектные названия Южного берега, там из Куру-Узени, из Кучу-Кузени, из Бьюкломбата, из Шмы, из Тимирчи, вот тех вот сел, которые находятся в районе Алушты и Симферополя. И они обогатили лексику, наши фитонимы, до 500 названий.
Там это очень много, потому что в прошлый раз вы говорили о меньшей цифре,
да,
насколько
мне
известно.
Мы продолжали, просто думали, что мы издадим словарь раньше, но эта работа настолько увлекательная и кропотливая, что все-таки открытки родились первыми. Тут всего лишь 35 видов, которые мы могли уже представить. А со словарем мы еще все обогащаем, некоторые виды уточняем.
По какому принципу вы отбирали растения для создания открыток?
Отличный вопрос. Это мы руководствовались двумя критериями. Первый – это ботаническая целесообразность, чтобы это была действительно репрезентативная визитка крымской флоры. Вот виды, которые характерны для Крымского полуострова, которые у всех ассоциируются с Крымом, и можжевельники, полынь, чабрец, то есть которые у всех на устах. И взяли ряд редких растений эндемичных видов, которые есть только в Крыму.
Да.
И которые, может быть, не формируют его облик, потому что они обычно спрятаны где-то высоко на яйлах. Или даже вот встретив такое растение, не все знают, что это вот редкий эндемик, и он есть только там. Но такие виды в нашем наборе тоже представлены. А второй критерий – это наличие крымско-татарских находок.
Какие находки? Расскажите о них.
Ну, вы, собственно говоря, фитонимы.
А, фитонимы, да, я поняла. Друзья, хочу вам сказать о том, что сегодня у нас в студии благоухает полынью, которую Юлечка привезла специально из Крыма. В каком районе была она собрана, Али?
Это фактически в местах мне близких и любимых. Это Восточный Крым, Юго-Восточный Крым, Кемерия, Карадагская биостанция, с которой связана огромная часть моей жизни, начиная со студенческой практики, кончая просто бесконечной любовью к этому месту.
Почему вы выбрали для исследования именно флору Крыма?
Наверное, это была любовь с первого взгляда.
Правда?
Да. Когда я приехала в Крым на Карадаг, это были очень ранние студенческие годы, первый и второй курс, у нас была там практика у эколога в целый месяц. И с нами ходили по заповеднику, по этим окрестностям преподаватели ботаники, которые отлично знали местную флору, и местные тоже любители флоры, геологи, географы, зоологи. И они для нас открыли чудесный мир крымской флоры и фауны, который хотелось все глубже и глубже узнавать. И хотелось углубляться в него до уровня клеток по возможности. И я продолжаю часть работы научной, связанной с крымской тематикой.
Юлечка, согласитесь ли вы с тем, что природа в Крыму, она уникальна? Если да, то почему?
Да, да, и еще раз да. Благодаря крымскому положению Крымского полуострова, который является пограничным, он находится между Балканами и Кавказом и считается одним из эксклавов, то есть вынесенным на периферию Средиземноморья. То есть он считается восточным субсредиземноморьем. И потому там есть порция флоры, которая встречается, вот, например, в Греции, на Балканах, на Кавказе. Там есть также элементы переднеазиатские флоры, то есть что-то есть, что и в Узбекистане, например, встречается. Есть какие-то бариальные элементы, то есть северные. Ну и также вот причерноморские степные растения.
Да. Последующие ваши экспедиции чему будут посвящены?
Их будет несколько. Они будут посвящены моей основной научной тематике по растениям-паразитам, павликам, заразихам, амелам. В начале Херсонской области это экспедиция от Академии наук Украины в рамках гранта для молодых ученых.
Здорово.
А потом летом уже в Крым по поискам локалитетов, где растут, собственно, заразихи, которые меня интересуют. Это растения-вампиры, если говорить.
Растения-вампиры? О каких растениях идет речь?
А вот они похожи на орхидеи. Они растут на корнях или на стеблях растений-хозяев, из которых они берут питательные вещества и воду. Вот, например, амела. Мы знаем, что это растение, мы его видим часто, это полупаразит. Оно зеленое, то есть оно способно к фотосинтезу, но параллельно оно сидит на деревьях, на хозяевах, и тянет из них вот минеральные вещества, витамины.
Да, вот действительно являются они паразитами.
Да, да, да. Это вот очень интересная научная тематика, я ее на клеточном уровне изучаю.
Юлечка, мне хотелось бы поближе взять сейчас открытку и посмотреть. Так, посмотрим, давайте, что есть, а вы расскажете подробнее. Так. Какая красивая открытка, друзья, это важно видеть. Так, что это у меня? Ага. Так, ой, как красиво. Ясемен.
Это жасмин.
Да. Я вам предлагаю зачитать стихотворение, которое тут есть. Давайте.
Хорошо.
Да, и расскажем, и подробнее расскажете про ясмин.
Так получилось, что это была небольшая лотерея.
Да,
в исполнении
колесе
вытянула наугад. И сразу хочу сказать, что мы сопровождали эти открытки действительно образцами поэзии. И она есть на крымско-татарском языке, есть на украинском языке, даже на английском в стихе Киплинга.
Здорово.
Есть. Но вот сейчас рука Колесе вытянула открытку с жасмином, и ее иллюстрирует стих Ивана Бунина, который описывал именно крымский жасмин, потому что чаще всего, когда мы думаем об этом растении, мы видим перед глазами жасмин, который называется филадельфус, садовый жасмин, он же чубушник. А в Крыму растет настоящий жасмин, он желтый, у него маленькие цветки, но он не обладает таким удивительным запахом. Это средиземноморское растение, он в основном на южном берегу образует такие низкие заросли, является компонентом шибляка, это такой тип средиземноморской растительности. И вот Бунин его описал именно этот. «Река шумит, вся в искрах света, жасмином пахнет жаркий лес, а там вверху зима и лето, январский снег и синь небес. Лес замирает, млеет в зное, но тем пышнее цветет жасмин в лазуре яркой, внеземное великолепие вершин».
Здорово.
И действительно, на южнобережье жасмин может зацветать очень рано.
Юлечка, у меня такой вопрос. Вы проделали такую огромную работу, еще и эти иллюстрации сопровождаются поэзией. Как возникла эта идея для того, чтобы придать такого рода живость этим иллюстрациям?
Эти строки сами всплывают в памяти, когда ходишь по яйлам, спускаешься вниз с гор по сыпучим осыпям. И она приходила в разные моменты просто. Потом уже нужно было найти стих, который приличествует каждому растению. Например, стихотворение, точнее, рассказ о тюльпане мы проиллюстрировали стихом «Сары тюльпан», очень известный крымско-татарский стих.
Да, «Номанчили-Бичихан».
Да, «Номанчили-Бичихан». Вспомнили также Миколу Вороного поэзию «Евшан Зилля», когда шла речь о полыни. Конечно же, мы не могли не вспомнить Максимилиана Волошина, который «Фиалки волны», «Гиацинты пены», который был певцом Кимерии и очень часто уделял внимание в своей поэзии крымским растениям.
Спасибо вам огромное за то, что вы такое значение придаете иллюстрациям, такое значение придаете растениям, переводите их на крымско-татарский язык, сопровождаете поэзией. Это действительно очень важно. Хочется спросить у вас, ну, больше о человеческом факторе, психологическом, точнее, когда вы находитесь в экспедициях, как вы себя сохраняете, как вы сохраняете спокойствие, потому что в экспедициях сложно, очень сложно. Я как человек, который никогда не ходил в экспедиции, только наблюдала и лицезрела на людей, которые идут с огромными рюкзаками. Расскажите об этом. Как вы сохраняете свое спокойствие и, в принципе, проживаете в экспедициях?
Отличный вопрос. В экспедиции есть разного формата. Есть далекие такие, когда несколько видов экспертов, вот, например, с коллегами-зоологами, они ищут свои виды, например, ловят ящериц или наблюдают птиц. А ботаники работают с ними параллельно по своим темам. Такая экспедиция физически проста, потому что это обычно становится лагерь, и там есть централизованная вода, и мы совершаем от палаток какие-то так называемые радиальные походы. Возвращаемся в одно и то же место, вечером сушим гербарии, подписываем этикетки, это очень важно сделать именно в день сборов, чтобы ничего не утратить, и ведем полевые записи, это полевые дневники. Они потом пригодятся, чтобы описывать находки, ставим тоже GPS-координаты, где и что конкретно видели, описываем местность, породы, тип растительности, субстрат, на котором мы наблюдаем растения. А есть вариант походов, он тоже часто используется, в быту называется матрасный вариант походов, когда снимается где-нибудь комната поблизости к местам, которые интересны, с водой, с возможностью сушить гербарии, потому что вот если, например, дождь или влажность высокая, то это лучше делать в помещении, в палатках загниет и превратится в сено. То тебе физически просто, потому что там можно принять душ, чувствовать себя вполне комфортно и расслабленно, также тотчас же вбить в ноутбук всю базу данных, сбросить фотки, и этот вариант такой радиальный, матрасный, он попроще.
Я поняла, как часто вы проводите экспедиции с группами?
Я даже к этому больше тяготею, потому что есть определенная польза для всех участников. Во-первых, вопрос безопасности.
Да.
Во-вторых, если ездишь с коллегами-зоологами, они прекрасно знают местность. Это и киевские мои коллеги, и крымские мои коллеги, зоологи, и друзья еще с давних-давних времен. Они знают и название, причем мой учитель, очень хороший друг, крымский герпетолог, он всю жизнь посвятил изучению крымских рептилий и амфибий. Он всегда знает крымско-татарские названия, крымско-татарскую топонимику Белянского, название всех оврагов, всех горных вершин. И его знание приближается к знанию натуралиста. То есть он может рассказать не только о своих животных, о своих ящерицах и змеях, а также о типе рельефа, об истории этих мест. То есть очень широким хватом работает. Потому такие экспедиции обогащают всех участников. Иногда бывают с культурологами, с этнографами, потому что им тоже интересно знать название растений. Бывали гастрономические экспедиции, когда люди, интересующиеся кулинарией, хотели знать, какие растения можно есть, съедобные дикоросы.
Здорово, и какие же растения можно есть?
Ну, тогда мы именно из крымской флоры.
Да, из крымской флоры.
Из крымской флоры вот с этим было сложно, потому что они в основном эфиромасличные, с большим содержанием алкалоидов.
Да.
Все едкие, сухие, хрусткие, колючие. Но и из крымских растений, ну, что можно есть? Можно есть молодые листья папоротника. Но только обязательно молодые, и желательно папоротник не должен быть краснокнижный, об этом тоже нужно упоминать. Например, многие крымские растения прекрасны для заваривания чаев. Вот тот самый сидаритис, это джайла-чай, татар-чай. Вот вы наверняка его видите, вот он у меня в руках, такое желтое
здорово,
растение.
Очень красиво.
Вот она прекрасна. Железница, или называют еще в народе крымским лимонником. Прекрасно для чаев, чабрецы.
Здорово. Позвольте мне, я зачитаю стихотворение, которое здесь Дона Ланса Кехана. «В руках твоих былинок сон, соцветий пыльных сущ степная. В котле кипящем превращен в душистый пар над кружкой чая». Замечательно. Настолько правильно и метко подобранные стихотворения. Юлечка, это отдельная работа, правда. Скажите, а в будущем будут ли в свободном доступе эти открытки, иллюстрации, которые смогут приобрести, купить где-то же все желающие?
Они есть. Иллюстрации, вот я очень бы хотела сказать о ней. Это моя подруга, прекрасный график и акварелист Ольга Политыла. Она нарисовала не только сами растения, но еще и ландшафты, в которых они встречаются.
Да.
И еще другой график, Валерия Румянцева, нарисовала маленькие пиктограммки. И вот мы сделали анонс сейчас в Фейсбуке на наших страницах, и это уже пошло по сети с множеством репостов. Первый наш тираж был за собственный счет. Он был очень маленький, всего лишь 500 экземпляров, и уже половина разлетелась к нашей огромной радости.
Здорово.
То есть мы планируем издавать еще. Потому если действительно кто-то будет хотеть наш маленький набор...
Можно связаться с
вами, да? Просто пишите, находите в Фейсбуке, и мы с радостью его отправим новой почтой и поделимся.
Юлечка, спасибо большое, что сегодня были вместе с нами. Я благодарю вас за этот эфир, за ваш вклад. Спасибо огромное.
Халиса, спасибо взаимно.
Друзья, напоминаю, сегодня у меня в гостях была Юлия Красиленко, автор иллюстрированного словаря крымско-татарских названий и растений. У микрофона работала Халиса Зинедин. До встречи на радио Крым Реалии. Курушкенджи.
Как обойти блокировку Крым Реалии? не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии». Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии».